Так. Кирюша. Так. Хорошо. Мы переходим на чтение Бхагават-сандарбхи по четвергам, потому что, по моему мнению, это произведение Шат-сандарбхи довольно специфическое и интересно только преданным, только вайшнавам. А как проповедническое произведение, оно не годится. Так. Ну как не годится для проповеди, например, книги Гегеля. Гегель, чтобы распространять свою философию, он в Лондоне, будучи в Лондоне, он шел в Гайд-парк, ставил себе приступок, небольшую табуретку, становился на нее и говорил несколько часов. Читал свои произведения по 6 часов. Стоял и говорил, стоял и говорил. И не особенно стяжал себе аудиторию. Люди просто ходили, обсуждали погоду, пород собак, политику. А Гегель со своей философией что-то на табуреточке вещал. Итак, продолжаем читать с 34-й Анучхеды. Анучхеда – это небольшой кластер произведений. Здесь, по-моему, 120 анучхед. Мы читаем 34-й. Брахма, ссылаясь на свой опыт, утверждает, что Бог не ограничен водами, в которых покоится. Мы обсуждали этот вопрос совсем недавно, как Всевышний может быть выше духовного мира или больше духовного мира. Вот здесь об этом говорит сам Творец. Будущий Творец Брахма увидел Господа, покоящегося в водах причинных на своем ложе. И он утверждает, что тот, кто покоится в водах, он больше, чем сами воды. Так же, как мы говорим, что пространство больше земли, воздух больше огня, пространство больше воздуха, сознание больше пространства. То есть то, что обладает более тонкой природой, больше, чем то, что обладает более грубой природой. Или причина, она всегда содержит в себе следствие, но не наоборот. Другими словами, причина всегда больше в силу того, что оно другого измерения. Она другого измерения, чем следствие. Брахма утверждает, что причинные воды не являются причинами творения, а есть некая сила, побудившая причинные воды прийти в волнение, из которых произошло все разнообразие. Точнее, из причинных волн происходят волны, но эти волны побуждаются не самими водами, а нечто более высокого измерения. И вот эти волны причинных вод и есть то, что мы с вами наблюдаем. Мы с вами наблюдаем волны. Сами само первичное вещество, которое прибудет в состоянии покоя, мы не способны зарегистрировать. Мы можем регистрировать только то, что меняется. Вот эти вот перемены или волны мы с вами наблюдаем и интерпретируем их как цвет, вкус, запах, прикосновение, тактильное ощущение. И в целом форму или образ. Это лишь интерпретация. На самом деле волны только колеблются. У них нет ни вкуса, ни запаха. Итак, Брахма говорит, тот самый Творец, который утверждает, что Бог не ограничен водами, в которых сам покоится. Брахма говорит, и здесь цитата из 14 главы 10 книги. Мы ее тоже недавно читали. Молитва Брахмы. «И все же мне не ясно, почему я не видел твой облик в канун творения, когда взирал на причинные воды, и почему не видел твой образ в своем сердце, когда пристально смотрел в него. И если я не увидел тебя ни внутри, ни снаружи себя, когда ничего не существовало, откуда ты появился?» Джива Госвами здесь говорит, что из этого откровения Брахмы очевидно, что Всевышний присутствует за пределами даже причины творения. Если правда что-то, это уже как бы пересказывание тезиса. Так устроено ведическое философское произведение. Идет тезис, потом идет как бы опровержение тезиса, а потом идет подтверждение тезиса и заключение. Вот. А оно чьедо, оно все в себя включает. Если правда, что твое тело, в коем покоится Вселенная, Саджагат Вапух, расположено в водах, почему я не видел тебя, восседая на лотосе в размышлениях сотни лет? Господи, наделенный непостижимой силой, Бхагаван, если твое тело – иллюзия, видимое лишь некоторое время, почему я наблюдал его как облик вечности, знания и блаженства? Сустху, в глубине моего сердца в состоянии совершенного равновесия, самадхи. А выйдя из самадхи, почему не видел тебя вовне? Неправда, что тело твое создано из иллюзии, ограничено временем. Так изрекает Творец, обращаясь ко Всевышнему в третьей книге Шри Бхагавата. Так, ну вот, Брахма здесь говорит, это уже цитата из третьей книги, Брахма говорит, я тебя видел какой-то промежуток времени и видел тебя определенным, то есть в неких пределах. Ну, когда мы смотрим на человека или вообще на любой предмет, то мы его видим определенно, то есть в неких пределах. Эти пределы, они и во времени, и в пространстве. То есть мы что-то видим, потому что до этого мы это не видели. И мы это перестаем видеть. Это значит, мы его видели в пределах времени. Теперь, что касается пространства. Вот мы видим что-то, мы выходим из зоны невидения этого, а потом опять уходим в зону этого невидения. Это определение, то есть пребывание в пределах пространственных и пребывание в пределах временных, что одно и то же. Время и пространство соединяются в единой точке, в сознании наблюдателя. И вот Брахма задает вопрос. А как же так? Ты вечный, но почему я тебя видел какое-то время в сердце и видел в каком-то месте, опять-таки, в сердце. Как такое может быть? Значит, ты не вечен. Но если ты вечен, Но если ты не вечен, следовательно, ты порожден материей, порожден волнами вещества. Тогда вопрос, а кто поднял эти волны вещества? Ну, пусть это будешь не ты, потому что я тебя увидел, а потом ты исчез. Значит, это сделал кто-то. Ну, почему тогда я его не видел, если он вечный? И Брахма заключает, а я не видел вот этого вечного вне времени и в пространстве в силу своего несовершенства, а не в силу того, что он определен в пределах. И он опять приходит к выводу, что это ты, потому что ты появился внутри моего сердца, когда у меня не было опыта. То есть ты обладаешь такой способностью, будучи беспредельным, заключать себя во временные, в пространственные пределы для моего восприятия. Вот такой, такой вывод делает Брахма. Так, с 34-й мы закончили Анучхеды, переходим к 35-й. В действительности Нараяна – это часть Амша, тебя. Вот в ведической философии есть понятие Анга, есть понятие Амша. Значит, вот Анга, вот мы говорим Чатуранга. Да? Чатуранга – это член или конечность. Анга – это конечность. Вот Чатуранга – это стоять на четырех конечностях. Есть такая асана, асана в йоге. А Амша – это тоже часть, но это не конечность, а это какой-то функциональный орган. То есть, например, легкие или печень, или почки. Это не Анга, потому что это не конечности. Но это амша, это некий орган. И здесь Джива Госвами говорит, что Нараяна или Господь Бог, из которого происходит, или который порождает все зримое разнообразие, это не конечность Бога, не анга, а это амша. То есть это некая функциональная часть. Ну, назовем это творческой силой или творческим я Всевышнего, Нараяна. Когда Всевышнему нужно творить, он функционирует как Нараяна. Поэтому говорится, что когда Господь Бог сошествует на землю, когда Махапрабху сошествует на землю, вместе с ним приходят все его амши и все его анги. То есть приходят конечности его тела, которые принимают облики его спутников, его людей. Но приходят еще и функции его. Вот в частности, Адвайта Ачарья – это Господь Бог, это функции божественности Кришны. Итак, в действительности Нараяна амша тебя, функция, орган тебя. Он не иллюзия, подобно вселенскому образу. Если твой образ в великих водах тоже иллюзия, то образ сей должен быть заключен во Вселенную. Так Бог сам являет, что он, чья часть Нараяна пребывает во Вселенной. Так было явлено Яшоде. Здесь отсылка к известной драме, известной игре Кришны, когда матушка, подозревая, что он ел землю, попросила его открыть рот и увидела у него во рту всю Вселенную. И там, в этой Вселенной, были причинные воды, и там был Нараяна. Там был сам Господь Вишну в причинных водах. Таким образом, мы делаем вывод, что не только Вселенная есть порождение ума Кришны-пастушка, но и Господь Бог. Потому что Яшода увидела во рту у Кришны не просто вселенную, а и причину вселенной, Нараяну. Господь Бог – это амша или функциональное начало Кришны. И это увидела матушка Яшода. Вот Арджуна этого не видел. Когда Кришна явил Арджуне свой вселенский лик, Вишну он там не видел. Высшая сущность, которую Кришна явил Арджуне в своей вселенской форме, это было время. Время – это синоним перемены. Время или смерть, как смерть, как акме, да, или верхняя точка, зенит перемен. Все меняется к смерти. Арджуна увидел смерть как высшую точку развития Вселенной. Но когда Кришна явил вселенскую форму своей матушке, он еще и явил там Вишну. Матушка не увидела время, не увидела вот эти ужасные языки пламени и уничтожения. Она увидела Вишну, вокруг которого покоятся все ярусы Вселенной, из которого произрастает цветок лотоса. Дальше опять цитаты Шримад Бхагаватам. Атрайва майя дхаманта варе. В общем, цитаты из Шримад Бхагаватам 10, 14, 16. В своем нынешнем воплощении ты не оставил сомнений в том, что управляешь сотворенным миром с помощью своих чар, находясь вне и внутри мироздания. Матушке своей ты показал в своих устах Вселенную, внутри которой ты и она находитесь оба. 10, 14, 16, Шримад Бхагаватам. Когда ты воплотился в образе Кришны, кто разрушает иллюзию майя дамана, майя дхамана, ты показал ложность Вселенной, что твоя матушка наблюдала внутри и снаружи твоей утробы. Ты внутри Вселенной. Твое существование снаружи Вселенной есть проявление иллюзии, майи. Ты, имея зримые размеры, распространен всюду благодаря твоему непостижимому естеству. И ты разрушитель иллюзии, майя дхамана. Так. Так, 36-я Анучхеда. Твоей милостью ты явил Вселенную внутри твоего тела. Явил это воочию. Мысль эту Брахму повторяет снова и снова, дабы исключить ложное представление о Боге. Цитаты из Шримад Бхагаватам, следующие, 10, 14, 17. Это Сандарбха называется Бхагават Сандарбха, или трактат о Боге. Здесь Джива Госвами перебирает свойства Бога. Одно из свойств Бога – это бытие внутри всего сущего и за пределами всего сущего. Внутри всего сущего в центре и внутри всего сущего в отдельности. Другими словами, если мы возьмем круг, то у этого круга есть один центр. Вот точка внутри, точка равноудаления от окружности есть центр. Но если мы этот центр разрушим, если мы, вернее, не центр разрушим, а разрушим эту фигуру. Вот как у любой фигуры есть центр. Как определить этот центр? Это центр масса. Если мы возьмем очень сложную фигуру, запустим ее в воздух, поместим ее в состояние невесомости, то когда она крутится, она будет крутиться вокруг одной точки. Вот эта точка есть центр этой фигуры. Даже если это какая-то сложная, очень сложная фигура, у нее есть центр. Так вот, если мы эту фигуру сломаем, то у каждой части будет свой отдельный центр. Что касается Всевышнего, то он находится в центре Вселенной, но и он находится в центре каждой частички. Ну, как бы вот если бы мы сломали фигуру, то центр все равно остался один. То есть центр был бы один и тот же у этой части фигуры и у этой части фигуры. Такое удивительное свойство у абсолютного центра. Шридхар Махарадж, он, кстати, в этом смысле и называет Кришну абсолютным центром. Куда бы мы ни сместились вот в этой фигуре, в этом бытии, центр у нее всегда один и тот же. И даже внутри нас этот центр он же, сам Господь Бог. Почему так? Да потому что он имеет более высокое измерение. Он имеет более высокое измерение. Так. И вот в этой части Бхагават-сандарбхи Джива Госвами как раз обсуждает это любопытное свойство Всевышнего. Быть снаружи всего и при этом быть в центре всего и быть в центре каждой частички этого всего. Так, Брахма продолжает. Если окружающий нас мир расположен внутри юного пастушка, коего я вижу пред собою, стало быть, мир этот есть немыслимый обман. Вселенная существует, сатман, как внутри тебя, так и снаружи. Смысл этих строк следует понимать так. Явив себя во Врадже и в то же время явив Враджу в себе, Господь Бог показал, что он пребывает внутри и снаружи Враджи. Впрочем, матушка его восприняла это как наваждение. Дальше цитата из 10-й книги. Матушка Ишода восклицает. «Верно, боги ниспослали моему сыну способность очаровывать окружающих. Либо все это мне привиделось, как еще объяснить, что мне привиделось во рту у него вся вселенная?» Рассуждает матушка Ешода. Ешода гадает, привиделось ей это или боги наслали на нее чары. В конце концов, она заключает, что дитя ее обладает сверхъестественными способностями. Объявив себя вездесущим, даже будучи в зримом человеческом облике, ты явил особое твое умение быть везде и в обособленном месте одновременно. Так она порешила. Ну, мы только что об этом говорили, что Джива Госвами здесь рассматривает такую любопытную черту Всевышнего Кришны быть одновременно везде, снаружи и внутри. Однажды Кришна изрядно рассердит матушку, и та замыслит наказать проказника, привязав его бечевкой к ступе. Но сколько ни будет пытаться она, бечевка всякий раз окажется на два вершка короче нужного. Конец утомившись, Ешода оставит свою затею, а потом, заглянув в рот своему дитяти, увидит там вселенскую бездну со всеми ее мирами, с небесной твердью, поднебесьем и просторами земными. Но недолго продлится ее смущение, зажмурившись на миг и снова разомкнув очи, она увидит мир вокруг себя, как прежде, обыденным, а видение свое объяснит утомленностью. Это цитата Шримад-Бхагаватам из второй книги. Там, где дается предсказание о сошествиях Кришны. И там предсказание о сошествии в виде рыбы, в виде коротышки Ваманы, в виде черепахи и так далее. И там говорится о том, что было, а вот как Кришна воплотится, говорится в будущем времени. Там говорится в будущем времени о Кришне, в будущем времени о Будде и о Калке. Это Нарада вещает четырем кумарам. И Брахма 37. 37-я Анучеда. Давайте ее еще тоже прочтем. Брахма сознает это. Следующая цитата 10.14.18. «Разве не величайший кудесник тот, кто сначала обнаружил себя в единственном числе, потом превратился во множестве телят и пастушат, потом в том же количестве сделался четырехрукими божествами, коим прислуживали все одушевленные твари. Потом божества эти разрослись до размеров вселенных, а потом снова исчезли в его образе пастушка, единого и непогрешимого». Это Брахма рассуждает, потому что когда он увидел суррогаты, он украл друзей пастушат у Кришны, и вдруг те самые, кого он украл, они все равно сидят на полянке и продолжают свою трапезу. Он этому весьма удивился, посмотрел в пещеру, куда он спрятал телят и пастушат, а там те же самые сидят. Он понимает, что у него в глазах двоится. Он, значит, зажмурился и увидел, как вот те, которые появились, суррогаты, не оригиналы, а суррогаты, они вдруг все превратились в Вишну с четырьмя руками. Потом стали расти, расти, расти. Он увидел себя крошечной частичкой среди этих исполинских Вишну, у которых была собственная вселенная, и из пупов которых... Не перебивай. Из пупов которых произросли лотосы, и на этих лотосах Брахмы. В общем, Брахму видел такие же, как он, но с миллионами голов, с тысячу голов, десятками голов. Зажмурился и понял, что здесь что-то потустороннее. Что ты? Так. Значение стиха таково. Кроме того, что ты не иллюзия, ты еще показал, что вселенная иллюзия, созданная тобою. Именно это ты показал глупцам. Мир видится отстоящим вне тебя человека. Так действует твоя иллюзия. То есть Брахма сначала подумал, что то, что появилось, вот эти теляты и пастушаты, это некая иллюзия. Потом вот происходит такая у него эволюция мировоззрения. Потом он понял, что появившиеся телята и пастушата – это тоже реальность. Это такая же реальность, как и те, кого он спрятал в пещере от Кришны. А потом он понял, что то, что ему привиделось, это и есть реальность. А вот тот мир, который вокруг него, который он создал, это иллюзия. Вот. То есть то, что ему поначалу показалось наваждением, оказалось истиной, а что до этого казалось истиной, выяснилось, что это наваждение. Итак, дальше Кришна отвечает Брахме. Ну как я могу быть одновременно в образе, в одном образе и быть вездесущим? Разве такое возможно? Брахма ему отвечает. Да, сначала ты был один, затем из твоего образа явились телята и пастушата. Ныне, когда эти образы исчезли, ты пребудешь в твоем образе, неотличном от вездесущего Брахмана. Наблюдая сотворение, поддержание и уничтожение осязаемых и мыслимых образов, ты являешь этим себя как вездесущая сущность. Брахман, ты пронизаешь собою все бытие. Закончена 37-я Анучхеда. Давайте посмотрим, что у нас 32-й. Ой, 38-й. Так, ну давайте на этом мы закончим. Она не очень большая, но и не маленькая. Так, я ее помечаю красным. Это мы начнем в следующий раз. Так, Хари Кришна. Есть кому что сказать? Подождите, Кирка. Есть, может быть, кто-то хочет пояснить? Нет вопросов. Ну, хорошо, тогда на этом мы закончим. Так, если есть вопросы, пожалуйста, тяните руки или печатайте в чате. Калинти пишет, что ей почти что все нравится.
Вообще?
Ну, в жизни.
Это позитивно.